В одном конце салуна рыбаки в сапогах, завернутыми голенищами, пили и играли по маленькой в глянька. Справа от них пустовал покерный столик. Зато слева горластые мужики, в основном ковбои с ранчо, облепили аллею сатаны, наблюдая, как кости скачут по бархату. В другом конце салуна Шеп Маккарди наяривал на своем пианино. Руки летали, под градом катился по бледным щекам и шее. Рядом с ним, встав на скамью, трясла огромной грудью подвыпившая красотуля и во весь голос горланила песню.
«Давай иди ко мне, дружок! Иди скорее! Амбар не заперт на замок! Вперед смелее! В амбаре курочка живет и петушка весь вечер ждет! Ко мне смелее!»
Шимми остановился у пианино с верблюжьим ведром в одной руке, улыбнулся красотуле, попытался подпеть. Она, не сбившись с ритма, дала ему пинка, и Шимми двинулся дальше, смеясь своим особенным смехом, пронзительным, но тем не менее не противным. У стены играли в дартс. В кабинке шлюха, именовавшая себя графиней Джулией, особо королевской крови, изгнанная из Горлана, это вам не хухры-мухры, одновременно дрочила двум клиентам и при этом курила трубку. У стойки бара выпивали бродяги, погонщики, конюхи, возницы, плотники, бондари, рыбаки и еще двое мужчин с револьверами на боку, оккупировавшие дальний конец стойки. Никто не решался составить им компанию, даже сесть вплотную. И не только потому, что из кобур грозно торчали рукоятки револьверов. Стрелковое оружие встречалось в Мэджисе редко, но особо его не боялись. Да только по этой парочке чувствовалось, что весь день они провели за тяжелой работой, выполнять которую им очень не хотелось. И теперь искали малейшего повода затеять драку и снять накопившееся напряжение, отправив к праотцам какого-нибудь мужа новоиспеченной вдовы. Бармен Стэнли ставил им одну порцию виски за другой, не пытаясь завязать разговор, обходясь без дежурных фраз вроде «Жаркий выдался денек, ага!» От них несло потом. Руки потемнели от сосновой смолы. Но смола не скрывала синие гробы, вытатуированные на правой руке каждого. Их приятель, хромоногий старик с бабьей прической, отсутствовал. По мнению Стэнли, из трех больших охотников за гробами Джонас был самым худшим. Но от этих двоих он не ждал ничего хорошего, поэтому старался держаться от них подальше. Вроде бы и остальные следовали его примеру. И при удаче все могло бы обойтись. Парочка слишком устала, чтобы засиживаться допоздна. Рейнольдс и Ди Пейп действительно устали. Они провели весь день в Сидго, маскируя цистерны с ничего не значащими для них словами «Тексако», «Сидго», «Саноко», «Эксон», выписанными на бортах. Они нарубили миллион сосновых ветвей и перетащили их с одного места на другое, но вот отправляться на боковую не собирались. Ди Пейп, может быть, и отправился бы в компании ее святейшества, но юную красотулю, звали ее Герт Могинс, выписали на пару ночей на ранчо.
«И она останется там на неделю, если будут хорошо платить», —
мрачно изрек Ди Пейп, поправив очки.
«Ну и нахуй ее», —
буркнул Рейнольдс.
«Вот туда бы я ее отправил, если б смог. Но не могу.
Пожалуй, пора перекусить, раз уж за бесплатно».
Рейнольдс указал на другой конец стойки, куда поставили только что принесенную из кухни оловянную миску с дымящимися моллюсками.
«Хочешь?»
«Они похожи на улиток и так же медленно сползают в живот. Принеси мне лучше жареного мяса».
«Как скажешь, партнер».
И Рейнольдс двинулся к другому концу стойки. Люди широко расступались, давая ему пройти. Его плащ, шелковая подкладка, и то никого не задел. Ди Пейп пребывал в особенно мрачном настроении. Мало того, что пахал как вол, так еще и ее святейшество ублажало сейчас ковбоев на ранчо Пиано. Он осушил стакан, поморщился от запаха сосновой смолы, которым пропахли его руки. Протянул стакан Стэнли Руису.
«Наполни, да побыстрее, собака!»
— гаркнул он. Пастуха, привалившегося к стойке спиной и задницей, от рыка Ди Пейпа бросила вперед. С этого все и началось. Шимми шел вдоль стойки с верблюжьим ведром в руках. В более поздний час, когда народ начинал расходиться, в его обязанности входила уборка. А до того он кружил по залу с ведром, сливая все недопитое из стаканов. Этот коктейль выливался в кувшин, который Стэнли держал за стойкой. Надпись на кувшине в достаточной мере соответствовала его содержимому. «Верблюжья моча». Двойная порция этого пойла стоила 3 пенни. Пили его лишь самые бедные, да те, у кого еще горела душа, а на другое денег уже не осталось. Однако каждый вечер желающих хватало. И у Стэнли не возникало проблем с опорожнением кувшина. Иной раз на дне что-то оставалось, но один вечер всегда сменялся другим. А с ним пребывали и новые жаждущие. Но в этот раз Шиме не удалось добраться до кувшина с верблюжьей мочой, что стоял за стойкой. Он споткнулся о ногу пастуха, когда тот отпрянул от стойки, и, удивленно вскрикнув, упал на колени. Содержимое ведра выплеснулось вперед, и, следуя первому зловредному закону сатаны, если какая-то неприятность может случиться, от нее никуда не денешься, окатило ноги Дипейпа от колен и ниже, ядреным коктейлем из пива, грефа и белой молнии. Разговоры за стойкой разом стихли. Замолчали и мужчина у стола, где шла игра в кости. Шеп повернулся, увидел Шимми, стоящего на коленях перед Дипейпом, и перестал играть. Красотуля, которая, закрыв глаза, вкладывала в песню всю душу, проорала еще пару строк, прежде чем до него дошло, что в салоне неестественно тихо. Тут она перестала петь и открыла глаза. Потому что такая тишина предвещала только одно — сейчас кого-то убьют. И уж она, конечно, не хотела пропустить этого захватывающего события. Дипейп застыл, вдыхая поднимающиеся алкогольные пары. Запах неприязни не вызывал, все лучше, чем сосновая смола. И мокрые, прилипшие к ногам штаны особенно не смущали. Другое дело, если б сок жизни налился в сапоги. Но этого не произошло. Его рука упала на рукоятку револьвера. Слава богам! Наконец-то у него появился повод забыть о липких руках и уехавшей шлюхе. Да еще немного поразвлечься. Теперь затих весь салун. Стэнли вытянулся за стойкой, как солдат, нервно подергивая подтяжки. С другого конца стойки Рейнольдс с интересом взирал на своего партнера. Он взял раковину из дымящейся миски и раздавил ее о край стойки, как сваренное вкрутую яйцо. У ног Дипейпа Шимми поднял голову, в его округлившихся глазах застыл страх. Черные волосы торчали во все стороны. Он попытался улыбнуться.
«Ну?» — процедил Дипейп. «Ты меня всего облил, парень».
«Премного извиняюсь, здоровяк. Я споткнулся».
Шимми указал за спину. Несколько капелек верблюжьей мочи слетело с пальцев. Кто-то нервно откашлялся. Все взгляды скрестились на Шимми и Дипейпе, а тишина стояла такая, что слышался шелест листвы под ветром да шум волн, разбивающихся от скалы Кэмбри-Пойнта в 2 милях от приюта.
«Чёрта с два!»
— подал голос пастух, отпрянувший от стойки. Лет 20, внезапно испугавшийся, что ему больше не увидеть мать.
«Не пытайся привести стрелки на меня, паршивый недоумок!»
«Мне без разницы, как это произошло».
Дипейп отдавал себе отчет, что играет для зрителей. А у зрителей, как известно, цель одна — увидеть зрелище. И Сэй Арби Дипейп не мог отказать им в маленьком удовольствии. Он ухватился за штаны повыше колен и подтянул их повыше, открыв носки сапогов, блестящие и мокрые.
«Смотри сюда. Видишь, что ты сделал с моими сапогами?»
Шимми, однако, не отрывал глаз от его лица, перепуганный, с прилипшей к лицу идиотской улыбкой. Стэнли Руис решил, что должен попытаться предотвратить трагедию. Он знал Долорес Шиммер, мать мальчика. Возможно, сам был его отцом. И потом он любил Шимми. Дурачок, но с добрым сердцем, не пил, работал отменно. Опять же, мог улыбнуться тебе в самый холодный и мрачный зимний день. Этого таланта недоставало куда как многим нормальным людям. Сэйди Пейп. Он приблизился на шаг, заговорил тихо и почтительно. «Я очень сожалею о случившемся. Я с радостью оплачу вашу выпивку этим вечером, если вы сможете забыть это печальное». Дипейп отреагировал мгновенно. Движение его руки мало кто успел уловить, но завсегдатаев приюта это не удивило. Они и так знали, что подручный Джонаса должен иметь отменные рефлексы. Удивило их другое. Он даже не повернулся, чтобы определить местоположение цели. Ему вполне хватило голоса Стэнли. Дипейп выхватил револьвер, и его рука описала широкую поднимающуюся дугу.
Он попал Стэнли Руису точно в рот, раскровив губы и выбив 3 зуба. Кровь брызнула на зеркало, тянущееся за баром. Несколько капель попали на левый нос сорвиголовы. Стэнли вскрикнул, прижал руки к лицу, откинулся на полку за его спиной. В тишине отчетливо зазвенели бутылки. У другого конца стойки Рейнольдс раздавил еще одну ракушку, с интересом наблюдая за происходящим. Цирк, да и только. Дипейп все еще смотрел на стоящего на коленях дурачка.
«Почисти мне сапоги».
На лице Шимми отразилось облегчение. «Почистить ему сапоги? Конечно! С удовольствием! Немедленно!» Он вытащил тряпку из заднего кармана. Совсем даже не грязную. Во всяком случае, не очень.
«Нет»,
— вкрадчивым голосом остановил Дипейп. Шимми вновь поднял голову, в изумлении возрился на него.
«Эту рвань убери туда, где она лежала. Я не хочу даже смотреть на нее».
Шимми тут же засунул тряпку в задний карман.
«Вылежи их», —
также вкрадчиво продолжил Дипейп.
«Вот чего я тебя хочу. Ты будешь вылизывать мои сапоги, пока они не высохнут и не станут такими чистыми, что ты сможешь увидеть в них свою идиотскую рожу».
Шимми мялся, словно не понимал, чего от него требовалось. Возможно, слова Дипейпа дошли до него не сразу.
«Я бы не спорил», —
подал голос крикун Келлахан из-за пианино Шеба. Он полагал, что это безопасное место.
«Если хочешь увидеть завтрашний восход, надо это сделать».
Дипейп уже решил, что завтрашнего восхода этому придурку не увидеть, по крайней мере в этом мире, но держал свои мысли при себе.
Ему никогда не вылизывали сапоги. Он хотел знать, что он будет при этом испытывать. Если этому понравится, а то и возбудит, он заставит повторить эксперимент ее святейшества.
«Я должен это делать?»
Глаза Шимми наполнились слезами.
«Я не могу просто извиниться и начистить их до блеска?»
«Вылизывай, слабоумный осел», —
отрезал Дипейп. Волосы Шимми упали на лоб. Язык показался между губ. А когда он наклонился к сапогам Дипейпа, первая слеза упала на пол.
«Прекрати, прекрати, прекрати!»
— остановил его голос. Все аж подпрыгнули. Не потому, что голос так внезапно разорвал тишину. Не потому, что голос переполняла злость. Нет, поразило всех другое. Звучащая в голосе откровенная насмешка.
«Я просто не могу этого допустить. Нет, хотел бы, но не могу. Кто знает, какие болезни могут распространяться таким способом. Разум пасует. Предугадать последствия абсолютно невозможно».
В дверях стоял автор этой идиотской и потенциально опасной тирады. Молодой человек среднего роста, со сдвинутой на затылок шляпой, из-под которой торчали каштановые волосы.
«Только до молодого человека он не дорос»,
— подумал Дипейп.
«Молодой человек — это перебор».
В дверях стоял мальчишка. А на шее у него, только боги знали зачем, висел птичий череп, словно огромный кулон. Висел на цепи, пропущенной через глазницы. И в руках он держал не револьвер.
«Да где этому молокососу взять револьвер?» —
подумал Дипейп.
«А рогатку, блядь!»
Дипейп расхохотался. Засмеялся и мальчишка, закивал, словно понимая, как нелепо все это выглядит, сколь нелепо произнесенные им слова. Смех его оказался заразительным. Захихикала и стоящая на скамье красотуля, но тут же заткнула рот рукой.
«Таким мальцам делать тут нечего».
Пятизарядный револьвер Дипейпа все еще лежал на стойке. С прицела капала кровь Стэнли Руиса. Дипейп, не поднимая руки из железного дерева, чуть повернул револьвер.
«Те, кто ходит в такие места, могут плохо кончить, малец. К примеру, умереть совсем молодыми. Поэтому я даю тебе один шанс. Убирайся отсюда».
«Благодарю вас, сэр. Я ценю вашу заботу».
Слова эти он произнес с подкупающей искренностью, но не сдвинулся с места. Стоял у самых дверей, растянув широкую резинку рогатки. Дипейп не мог понять, что зажато между пальцами, сжимающими резинку. Это что-то блестело в свете газовых рожков. Возможно, металлический шарик.
«И что ты хочешь этим сказать?»
— прорычал Дипейп. Малец его уже достал.
«Я знаю, что я как прострел в шее, не говоря уже о геморрое в жопе или молочной капельке, повисшей на заболевшем конце. Но если для вас это все одно, мой дорогой друг, я хотел бы дать шанс тому молодому человеку, что стоит перед вами на коленях. Позвольте ему извиниться, позвольте ему начистить ваши сапоги тряпкой, пока они не заблестят, как солнце, ну и позвольте ему прожить свою жизнь до конца».
Одобрительный рокот донесся из того угла, где сидели картежники. Дипейпу эти звуки определенно не нравились, а потому он быстро принял решение. «С мальцом надо кончать. Тот говнюк, что облил ему штаны, недоумок, а этот просто наглец и, небось, полагает себя остряком». Уголком глаза Дипейп заметил, что Рейнольд заходит к мальцу с фланга, неслышно, как тень. Дипейп оценил поддержку, но ему не верилось, что он сам не справится с этим стрелком из рогатки.
«Мальчик, я думаю, ты допустил ошибку»,
— по-отечески пожурил он мальца, стоявшего в дверях.
«Я считаю...»
Рука, сжимавшая резинку рогатки, чуть опустилась. Или Дипейпу это привиделось. И он перешел от слов к делу.